Шалом, дорогие друзья, доброго благословенного дня, очень рад снова всех видеть. И хочется начать с того, что прославить Всевышнего в недавней ночной операции. Армия обороны смогла освободить двух пленных силами армии. Луис Ар и Фернандо Марман вернулись домой, одному 60 лет, а другому 70 лет. Дай им Бог мирной, долгой жизни и слава Всевышнему за то, что он слышит молитвы, за то, что он освобождает узников, выпускает узников на свободу, за то, что он воюет вместе с армией нашего народа. Дай Бог, чтобы было больше и больше хороших новостей. Снова мы просим, чтобы наше совместное изучение Писания было молитвой за скорейшее возвращение пленных домой. В ходе операции был ранен Эйяль, сын посла Израиля в Украине. Посол сейчас возвращается в Израиль для того, чтобы быть сыном. Но угрозы для жизни нету. Это, слава Богу, легкое ранение. А мы с вами сегодня заканчиваем читать книгу пророка Амоса. И будем, соответственно, читать девятую, последнюю главу книги. Секундочку, я подключу текст. «Раити это Дунай, я видел Господа». Ницав аламизбех, стоящего у жертвенника. Вообще, для слушателя, это хорошее начало. Господь, который встает у жертвенника, это добрый знак, значит, Господь принимает наши жертвы, значит, вот оно, Господне присутствие у жертвенника. Ведь жертвенник подобен столу Всевышнего. Метафора такая. И, значит, все налаживается. Вьомер. Всегда неожиданно Господь говорит через Амоса: «Ах, а ковтор, ударьте по верхней части колонны, обычно украшенной, из дарийский стиль, разные стили, ударьте по верхней части колонны, в Ирашу Асафим, и содрогнутся балки у вацам барош кулям». И балки эти упадут и размозжат головы собравшимся в этом храме. Да, казалось бы, храм Божий, место убежища. Но здесь время, когда сама казнь начинается с Дома Божьего. «Вахаритам бехерев эрог, а остальных я бычом убью». «Ло янус лаем нас». «Не убежит у них убегающий». «Вло и малет лаем палит», и не избежит у них беженец. Никто не спасется. И тот, кто будет бежать в края одиноки нас, да, тот, кто будет бежать где-то, скрываться в пустыне, и тот, кто будет искать убежище у кого-то другого, никто не спасется. Вроде бы и начало такое. Доброе, Господь у жертвенника. Но Господь у жертвенника для того, чтобы разрушить этот жертвенник, имеется в виду, конечно, жертвенник в Бейтере. Тут нужно понимать, что у нас есть такое, некоторое такое представление, если спросить, где находился самый главный город еврейского народа во времена первого храма, то, конечно, все скажут Иерусалим, столица Иудей. Но в Иудее было только два колена. Основная часть народа жила в Израиле. Израильское царство больше. И поэтому, как сказать, его столица, она с мирской точки зрения центральная. То есть разгром храма в Бейтере, того самого храма, который построил Яровам. И дальнейшая гибель Вим и хатрубы шеол, если зароются в бездну, мешам и ади тихам. Туда рука моя возьмет их. Есть рука бездны, рука шеола, которая упоминается. И здесь можно сказать, что шеол сам отдаст, я повелю шеолу это дать. И то, и другое метафора, конечно. Ни у шеола нет руки, ни у Всевышнего нет руки. Но я вытащу их из бездны. Вимаалю шамаим мишаму ридам. Если они каким-то образом взберутся на небеса, я их оттуда спущу. Конечно, и то, и другое метафора. Никак не спуститься в бездну и никак не подняться на небеса. Вимехбу берош кармель. Если будут прятаться на вершинах Кармеля, лесистый склон Кармеля со многими пещерами, со многими камнями, много там таких действительно мест, где можно долго прятаться и партизанить. Если кто-то поднимется на вершину Кармеля, мишам эхапес лекахтим. Я и там изыщу взять их. То есть можно прятаться в лесистой пересеченной местности, где от человека можно было бы без труда спрятаться. Но нет, Всевышний, Всевышний говорит, я и там вас найду. Влёй сатру минеги тайна. И там они не смогут спрятаться с моих глаз. Варкак каркат аям. Если спрячутся они на дне моря. Мишам ацавейт анахаш венешахам. Там я повелю морскому чудовищу, морскому змею, и он укусит их. Много можно представлять себе, какое это морское чудовище. На дне моря живет да много-много существ, которые могут убить человека. Вимильхубы шеви, если они сдадутся в плен и пойдут в плен лифней вейхем, то есть впереди врагов своих, враги подгоняют их сзади, а они идут в плен. Мишама цавеет ахерев веарактам. Я и там повелю мечу и убьют их. Обычно пленных не убивали. Почему не убивали пленных? Вообще, пленные – это хороший товар. Их берут для того, чтобы продать, для того, чтобы взять себе в рабы, для того, чтобы использовать какую-то рабочую силу армии. То есть пленные нужны. Но если они поднимают бунт, если вдруг не хватает еды, если они что-то такое провоцируют как-то своих пленителей, то их могут убить. То есть Всевышний говорит, я и здесь их не помилую. Вы самте эйни алейхем, я положу глаз свой на них. Обычно это всегда используется в положительной форме. Я положу на них свой глаз. Лераа, влёлитова, на зло, а не на добро. Я буду высматривать их, присматривать за ними, как бы сделать им зло. И дальше мы видим такой гимн силе Всевышнего. Ва-Адонай Элоэй Цваот, а господин, Господь Цваот, ногеа беарец ветамог, коснется земли, и она растает. Авлю коль яшвейба, и заскорбят все живущие на ней. Ва-Альтак Иор куля, и снова поднимется она вся, вздыбится, как Нил, когда поднимаются его воды. Вышака Киор Мисраим. И тут же она осядет. Снова очень похоже на землетрясение, то, что описывает здесь Амос. Ну, вместе с завоеваниями, с многими-многими-многими вещами. Это действительно происходило в 760 году разрушение, до Новой Эры, да, и дальше изгнание. Все это произошло. Значит, сбудется и то, что написано дальше. Абуне башамаим маалотав, устраивающий чертоги свои или подъемы свои на небесах, то есть первое небо, второе небо, третье небо, да, то есть разные уровни небес, об этом мало сказано в Писании, много сказано в Мидрашах, в преданиях, и люди строят свои догадки о том, что это вагдато аль-алец, и с этим с купола небес наблюдает над землей и основание его основано на земле. Каралим и ям вейшавхам альпнеярец призвал воды и разлил их по земле. Господь имеет ему здесь. Имеется в виду, вы прогневили Господа, а он, вот смотрите, он же всесильный, он управляет всеми процессами земли, поэтому невозможно от него где-то скрыться. Седьмой стих, ну, просто страшный стих для всего, во что верили евреи первого храма. Алло, кивней кушей матемли на Израиль. Вы для меня, сыновья Израиля, как сыновья далекой Африки. Найкушем, куше – это чернокожий человек. По тем временам их в основном продавали в рабство. Это были большей частью безграмотные люди, нравы там были дикие. В общем, это что-то очень-очень далекое. И да, конечно, Господь избрал народ Израиля. Господь возлюбил народ Израиля, печется о народе Израиля. Но если вы живете, как африканцы, если вы отдаляетесь от меня, то вы точно так же, как мы. О каком избрании может идти речь, если нет никакой реализации изгнания? Итак, вы мне, как сыновья Эфиопии, говорит Господь. Алло, это Израиль, лити мярец Митраим. Я же вот поднял Израиль из страны египетской. Влеплештим, Микавтор, а филистимлян привел с греческих островов, с Крита, в Арамиян, из Кира, в Арам, Микир. То есть здесь идет речь, сначала сравнивается с дальними африканцами, потом смотришь, а и с соседями точно так же. Ну и что с этим делать? То есть Всевышний все время говорит народу Израиля, мы видим это в Торе, мы видим это с обетования Аврааму, мы видим это у всех пророков. Господь, который вывел из Египта, вышли из Египта, мы вышли из Египта. Это то, что, собственно, формирует еврейский народ, его взаимоотношения с Египтом, со Всевышним. Я вас вывел из Египта, из дома рабства. Это самое важное историческое событие. Всегда говорилось о том, что именно это делает народ особенным. Но тут, когда подумаешь, вывел из Египта, я вот и филистимлян с Крита переселил, и армян с Кира переселил. Подумаешь, вышли из Египта. То есть, если вы не соответствуете той духовной функции, которую я вас предназначил, то ваш выход из Египта – это просто как миграция народов. То есть, ну да, вы переселились, но вы остались такими же. Если вы не реализуете этот потенциал, который вам дан для того, чтобы служить в стране. Да? То есть, когда Моше приходит к фараону, он ему говорит две вещи. Первое – шлах это ми, отпусти мой народ. И второе – и буду служить мне. Если просто отпустить, то это не надо. То есть, если отпустить, чтобы они служили мне. Если вас отпустили, я вас вывел, а вы служить мне не хотите, то тогда никакой разницы нет, что вы в Израиль пришли из Египта, что филистимляне с Крита, что арамеяне с Кира. Все равно. Ну, обычная, так сказать, трудовая миграция. Колбасная алия, миграция в поисках лучшей жизни. В 8 стихе Всевышний говорит: «Ине эйнай, Адонай, Элоим, бемлахахата». Вот глаза Господа Бога на грешащем царстве. «Вы ишмадите ота, мертвая дома, я уничтожу, сотру с лица земли». Обычно, когда я смотрю на царство грешников, я уничтожаю царство грешников. То есть по грешному царству, Сыра Кушна, все царство я уничтожаю с лица земли. Эфес кило шмид, шмид, эдбейт Яковну Мадонай. Но дом Якова я не уничтожу до конца. То есть Бог говорит с Яковом, я сделаю нечто другое. я накажу его рассеянием, для того, чтобы потом собрать. Вот я повелеваю. И заставлю разбежаться, рассеяться по всем народам дом Израиля. Ну, так вот их растрясу их по всем народам, как растрясывают сито. Кашеренуа бекевра, как растрясают в сити. Велой еполь црор арец. То есть, все вот это мелкое, что должно просеяться. Праведный человек, тот, который не просеивается в дырочку. Я буду осторожно сеять, чтобы просеялось только то, что должно просеяться. То есть, если к остальным народам такой кочный подход, то здесь, поскольку есть среди вас праведники, я буду просеивать через сито. Бехелев ямуту коль хотей ами. От меча погибнут все грешники народа моего. Их может быть подавляющее большинство, этих грешников. А умрим лотагиш. Мы так дим бедрин ура. Которые говорят, да ты нам ничего не сделаешь. Да ничего с нами не может случиться. Ты нам не причинишь зла. Почему? Потому что мы же избранные. Ты нас вывел из Египта. У нас есть привилегии. Мы вот герои выхода из Египта. И вот их, тех, кто воспринимает выход из Египта не как начало, основание духовной работы, а как такой иммунитет, защиту, депутатскую неприкосновенность, их я убью мечом. В 11 стихе очень значимые и обычно неправильно переводимые, начиная с септуагинты фраза. «Бьё могу в тот день, аким эт сукат Давид Ануфелит». Я восстановлю падающую кущу Давида. Если бы это был дом Давида, он бы развалился, его надо было строить заново. Его надо было отстроить заново. Кущу можно восстановить. Никогда скиния завета, или какая-то другая скиния, не называл словом сука. Здесь идет о суке Давида. То есть был дом Давида. Дом Давида, царство Давида, и о доме Давида, я просто его много сказано. Здесь Всевышний говорит сука. Еще не дом, но сука. С одной стороны, сука, куща, шалаш – это то, где человек… Это временное жилье. То есть я восстановлю, а потом уже дальше буду отстраиваться. Это будет какой-то начаток, который будет временный, и казаться будет, что это не дом еще, а куща. Даже когда мы видим, может быть, это не исполнение пророчеств, но параллель, когда мы видим, что Эзра и Нехемия строят, и им говорят, да вашу стену вокруг Иерусалима, курица на нее сядет, она разрушится. То есть будет какое-то зыбкое сначала, может быть, непонятное глазу, сука царствия Давида. Арамейские переводы здесь говорят царство Давида. И так и следует понимать, дом Давида. Я ее сначала восстановлю. С другой стороны, сука, куща, почему есть праздник кущей, да, и народ Израиля вместе с тишей выходит и сидит в шалашах. Ты находишься не под крышей дома, свет солнца проникает в твой дом через потолок. Ты как бы под прикрытием шехины твой дом, а основу домашности твоей составляет шехина, божественное присутствие. То есть дом Давида, сука Давида, это дом Давида, в котором больше духовного, чем материального. Сначала он только будет проявляться в материальном мире. Вы гадарте эт парцехен, а затем я сделаю забором проломы их. И вострою развалины их восставлю Убанитея Кимеюлам и все отстрою, как было раньше. То есть после того, как народ Израиля проходит через горнило чистки, через вот это сито, многие просыпятся через него. Для остатка будет восстановлена сначала сука, сначала жизнь в куще, в суке, где все зыбко, временно, но с другой стороны ощущается божественное присутствие, потом отстраивание царства, раскрытие его в материальном мире. Я все восстановлю, как было раньше, Господь говорит. Я очищу народ, все восстановлю, как было раньше. И что еще значит сука Давид? Это значит соединение двух царств, Израиля и Иуды. Давид царствовал над всем народом Израиля, не над царством Израиля, а царство разделилось после Шломо. То есть я восстановлю его власть. И мы говорили в прошлой главе, что народ искал Торы где угодно, но не в Иерусалиме. Значит, народ обратится к Иерусалиму, там, ко Всевышнему, и это будет великие перемены. Я восстрою все, как это было раньше. Лиман Ершу и Чарит и Дом, чтобы они наследовали и остатки и дома. Микола Гуаима Шер Никра Шмелеем Мемаданай Асезот. И соберут они все народы, всех людей из народов, на которых названо мое имя. То есть будет очень много присоединившихся к Израилю людей. Мы читали об этом, да, что кто-то говорит, ты скажешь, я Господин, и так далее. То есть будут потоки людей, которые будут причислять себя к еврейскому народу. Может быть, конечно, будут среди них и те, кто это будут делать из духовных целей, на каких-то других основаниях. Но так или иначе, здесь Господь говорит, и придут еще другие народы. И после всех страшных пророчеств, о которых мы слышали, мы видим такое утешение, и заканчивает Амос, грозный пророк Амос, которого было тяжело читать 9 глав из-за вот этих грозных его предупреждений, заканчивается так. И на имим Баим, на Умадунай, вот приходят дни, говорит Господь, Венигаш, Хуреш, Бекацир. И будет пахарь встречать жнеца. То есть только закончилась жатва, уже сразу начинается пашня. Так земля дает урожай. Ведерех анарим бе мошех зроа. То есть и тот, кто давит виноград в долине, будет с тем, кто начинает выращивать винограда. То есть непрерывный такой процесс. Ваитифу арим асис, а горы дадут свой сладкий сок. То есть и горы, в данном случае, это место, где растет скот, там будет сладкая трава, там будет богатая пашня. Виколя гваот титмогагана и литмогек, это таять от удовольствия, такое нежное таяние, то есть указывает на изобилие мяса и молока. То есть будет полное процветание в сельском хозяйстве грядущего Израиля. Вешавти эт швутами Исраэль. Я возвращу поселение народа моего Израиля. Увану арим нашамот. И отстроят они опустошенные города. Выяшву и буду жить там. Внату карамим и посадят виноградники. Вышатуете и нам, и будут пить вино их, васу динот, вахрует перьем, и насадят сады, и будут есть плоды их. То есть полное процветание. Вынататим аладматам, и оставлю их на их земле. Влю интешу од мередматам, и больше не будут покидать землю свою, а шернатати лаем, которую я дал им, амар Адунай Элоеха, сказал Господь, Бог твой. Вот такие вот обетования. Сделать погромче канал. Громкость, к сожалению, регулируется провайдером канала, и я делаю это громко, как могу. Эмиль спрашивает, у меня есть комментарий на книгу Матфея. Я разбирал там этот вопрос. То есть комментарий можно скачать, он в открытом доступе, в формате PDF. Просто там я сидел, вникал в эту тему и разбирал. А сейчас я буду вспоминать и что-то говорить. Лучше посмотрите там. Книга доступна. Шалом. Как понимать это место? Так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужей, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Благодарю за ответ. Ну, чистые руки, понятно, это не то, что помыли руки и почистили их санитайзером. Чистые руки – это руки, которые чистые от личных интересов, чистые от какой-то корысти. Гнев – ну, мы можем же, как сказать, когда мы молимся за кого-то или за что-то, мы можем сказать, так вот, и мы так, ну-ка покажи-ка, и вот это, такая молитва очень часто звучит. Очень часто по отношению молитвы за грешников есть осуждение и так далее. Очень тяжело научиться видеть нечистоту и не становиться нечистым. Если, скажем, кому-то, ну, легко помолиться за вора, карманника, не гневаясь на него, где-то найти что-то, спокойно за него помолиться. Кому-то это тяжело, скажем, за убийцу, за педофила очень тяжело помолиться. Но страшно, да, потому что вызывает гнев, вызывает возмущение, ненависть он порой вызывает. И думаешь, а можно ли вообще за такого человека молиться? А я сейчас правильно ли поступаю, что я молюсь за карманника, за повара, который мясо из школьной столовой ворует, в детском доме воровывая детей, например? То есть могут быть сомнения, может быть гнев. А может человек сам нечист на руку и молится на показ, молится, чтобы, не чтобы молиться, а чтобы рассказать кому-то о чем-то грехе, о какой-то проблеме. То есть много может быть нечистых примесей к молитве. Как можно служить Богу простому человеку? Делать то, что вы делаете для Бога. Вы готовите ужин жене. Думайте, что вы по Божьей воле делаете ужин для жены, которую вам Бог дал. Вы кормите своих детей. Можно кормить детей в смысле, ну, они же хотят кушать, это мои дети. Можно кормить детей в смысле, я своих детей, это мои дети, я их буду кормить только здоровой пищей, только ЗОЖ, потому что это мои дети, а я им только ЗОЖ или только продукты из какого-то дорогого бренда. И это, может быть, это и правильно, ЗОЖ, я же не против ЗОЖ, да? Но я кормлю своих детей, потому что это мое служение Всевышнему. А можно ли понять скинию Давидова как образ покаяния, как образ разрешения о жизни? Ну, мы читаем простой смысл слова, да, как мидраш, как что-то вы можете взять. Я не вижу этой параллели. Если вы увидите, разве, как я могу сказать, нет, нельзя? Можно? Если человек говорит Слово Божие, он берет на себя ответственность, даже если неправильно. Как смотрит на это Бог, будет ли он за это отвечать? Нету единой схемы. Нету единой схемы, и поэтому трудно сказать. Я не могу сказать, как будет ли он за это отвечать. Как Бог поступит, какая ситуация, тысячи нюансов. Эмиль пишет, что нет, если вы не нашли, напишите мне на почту, Эмиль, я вам пришлю, Иван Глеб Матвеев, комментарий. Как вы относитесь к пророкам в настоящее время, истинные ли они? С осторожностью отношусь. Я не так часто сталкиваюсь, чтобы судить. Поэтому не берусь говорить. Что нужно пить на вечере Господней? Знаете, какая ситуация? С одной стороны, в Израиле, конечно же, пили и когда был сок, пили сок, а большую часть времени пили вино, потому что сок плохо сохраняется. С другой стороны, в сегодняшних общинах есть очень много людей, которым даже небольшой глоток вина может повредить. Я думаю, если Павел говорит, соблазняется, не буду есть мясо, говорит, можно пить виноградный сок. Никакой проблемы пить виноградный сок нет. И поэтому, чтобы не смущать тех, кто, может быть, еще не совсем победил зависимость от вина, чтобы никого не смущать, но если вам так мирнее, спокойнее, пейте виноградный сок. Кому Илья посылал письмо из царей? Это, по-моему, я уже несколько раз приводил эту цитату. Это, по-моему, 24 глава второй книги Паралипоменон. Сейчас посмотрю еще раз. Сейчас одну скидку. Так, сейчас, ну, есть, посмотрите, просто посмотрите по тексту, даже если вы поиск по Библии сделаете на слово «письмо», то вы найдете эту историю. И так часто она там встречается. 7 лет после своего вознесения, 7 лет после своего вознесения Ильяу посылает письмо. И это, в общем-то, такой, ну, как сказать, просто прямой текст Писания. Сейчас попробую найти это место, раз уж мы все-таки заговорили. Ну, просто несколько раз даже в комментариях здесь цитату приводил. Вторая Паралипоменон, 21 глава, 12 стих. Был Юрам, и вот мы читаем. Также высоты он устроил на горах иудейских, и вел в блуждение жителей Иерусалима, и соблазнил Иудею. И пришло к нему письмо от Ильи пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Йошафата, отца твоего, и путями Аси, царя иудейского». Ну, и так далее, и так далее. В общем, посмотрите, вторая глава Паралипоменон. Вторая книга Паралипоменон, 21 глава, там вся эта история рассказана, лучше читать Писание. Вот вроде бы по поводу Берешит. Снова у меня есть комментарий на книгу Берешит, вышла недавно. Сам удивляюсь, какого размера книга, и там все главы Берешит разобраны, кроме того, все комментарии на канале. Есть вот такая еще новость, такая вещь, которой должен поделиться. Мне нужно заняться своим здоровьем. У нас со следующего дня, завтрашнего дня начинается пророковадия. Одна глава только пророковадия, затем главы книги Ионы. И по этим всем главам уроки у меня уже были. Поэтому, скорее всего, 3-4 урока будет в записи. Нужно подлечить сердце. Я благодарен всем тем, кто поддержит меня молитвами за здоровье. Вообще, всячески меня поддержит молитвенно и делами, и деньгами, и заботится обо мне. И нужно привести себя в порядок немножко, чтобы продолжать делать то, что я делаю. Поэтому простите меня, пожалуйста, до конца недели уроки будут в записи. Но мне можно написать на e-mail с вопросами, и меня можно всячески через блог задать вопрос, и кому нужен вопрос, то я вот он тут. Спасибо вам большое за молитвы, за поддержку. Еще раз хочется прославить Всевышнего за то, что получилось вытащить, освободить двух пленных. Слава Ему за то, что Он слышит молитвы, за то, что Он освобождает узников. И даст Бог, чтобы всех пленных вернули домой Божьей помощью. Спасибо всем за поддержку, спасибо, что вы со мной. Очень благодарен за молитвы, за помощь, очень это ценю. Будьте благословенны, значит, придется немного слушать меня в записи. Наверное, какие-то уроки я добавлю, тут и там будут короткие уроки. Но в основном врачи говорят отдыхать и лечиться, я их послушаюсь. Спасибо огромное, что были со мной. Будьте благословенны и шалом.